Добрый день. 16 апреля 2006 года. Внеочередной выпуск Daily Geek Show. И с вами, соответственно, один из ведущих внеочередных выпусков – Умпутун. Сегодня воскресенье, не время для моего выпуска по средам, для моего регулярного выпуска, а время для нашего уже ставшего традиционным разговора о тонкостях и особенностях звукозаписи, особенно звукозаписи глазами подкастера. Так, сегодня я начну с вопросов, которые вызвали мои два предыдущих выступления, а позже перейдем к каким-нибудь новым темам. Прежде всего, про компрессор. Про компрессоры больше всего вопросов мне пришло различными путями. И один вопрос, просто не вопрос, а крик души. «Я не понимаю», — пишет слушатель, или даже не один слушатель, была пара человек, «зачем этот компрессор нужен? Я его применяю, и до него и после него не слышу никакой разницы». Какую же разницу слушают слушатели, которые будут воспринимать этот обработанный подкаст, и зачем мне все эти мучения нужны? Я вам дам такую идею простого эксперимента. Если у вас есть автомобиль, сядьте в этот автомобиль, приоткройте окно и попробуйте во время езды послушать подкаст, который обработан компрессором и который не обработан компрессором. Я вам даю 100 против одного, что разницу вы услышите сразу. Я вам сразу же скажу и ответ. Ответ будет в том, что подкаст, который обработан компрессором, легко слушать в таких тяжелых аудиоусловиях, когда вокруг шум. Ну, в общем, условия не самые идеальные. Если же вы попробуете послушать сырую запись, которая не была обработана или была неправильно обработана, вы сразу столкнетесь с массой проблем. И лично я, да я думаю, и вы тоже, если вы пытаетесь это слушать в машине, видите и слышите разницу между компрессированными подкастами и подкастами, которые пренебрегают этой, на мой взгляд, важнейшей необходимостью постобработки. А слушая их в легких условиях, то есть в наушниках, засунутых в уши, тоже испытываешь определенный дискомфорт, особенно когда резко в течение короткого времени звук становится тише или громче. И еще один популярный вопрос, тоже не вопрос утверждения. От компрессии становится хуже. Да, действительно, компрессия, неправильно примененная, может привести к ухудшению результата, а иногда и к значительному ухудшению результата. Корень этой проблемы кроется в том, что после компрессии, как правило, происходит увеличение выходного сигнала для того, чтобы, как я уже неоднократно говорил, компенсировать падение, общее падение амплитуды, вызванной компрессией, общее падение громкости сигнала. Если ваш оригинальный сигнал был сильно зашумлен, и вы таким образом его пытаетесь скомпрессировать, причем степень компрессии высокая, то для того, чтобы компенсировать падение вашей громкости, компрессор в автоматическом режиме, если он у вас такой умный, либо вы руками будете вынуждены сильно увеличить выходной сигнал, то есть то, что называется output gain. И в результате этого сильного увеличения пропорционально увеличится не только полезный сигнал, который стал ровненький и компрессированный, но и вредный и бесполезный шум. Да, проблема такая имеет место быть, и у этой проблемы есть, в общем, два решения. Во-первых, не надо перебарщивать с компрессией, и на обычный... А тут трудно дать какие-то общие рекомендации, надо пробовать и экспериментировать, понимая, чего вы хотите добиться. Но я бы не стал для голоса, для обычного такого человеческого голоса, ну, во всяком случае, для мужского голоса, женским голосом у меня особого опыта нет, применять высокую степень компрессии, скажем, больше, чем 3. Ну, возможно, для некоторых и 4 покажется хорошо, но, еще раз, применение компрессии, допустим, в 3 приведет к падению, может привести к падению сигнала, если у вас там быстрое время атаки и длинное время релиза, на эти же самые 3 дБ, в результате последовательного увеличения выходного сигнала, соответственно, на 3 дБ, и шум вырастет на 3 дБ. 3 дБ звучит не так, чтобы много, но на самом деле это довольно-таки много. Но 3 дБ, допустим, по сравнению с 6, это две большие разницы. Итак, первое правило, которое можно эмпирически вывести, не стоит делать сильно высокую степень компрессии, имея в виду, что сигнал ваш изначально зашумлен, и эта компрессия вам может немножко повредить. Второе же правило говорит о том, что компрессия должна быть в цепочке ваших фильтров присутствовать после очистки сигнала и после понижения его общей шумности. Есть тут такое простое правило, которому в подкастинге, на мой взгляд, стоит следовать практически безусловно, о том, что все фильтры, которые снижают громкость сигнала, должны предшествовать тем фильтрам, которые увеличивают громкость сигнала. А поскольку компрессор можно условно считать фильтром, который в конце концов увеличит громкость сигнала, ну вместе с этим output gain'ом, который потом наложится на компрессированный сигнал, то компрессор должен явно и четко работать после того, как вы убрали шум из сигнала. Шумоподавление уменьшает сигнал, то есть делает его тише, уменьшает шум из сигнала. И я бы рекомендовал до того, как... Я бы настоятельно рекомендовал до того, как вы делаете компрессию, применить все ваши знания и возможности для уменьшения сигнала. На сегодняшний день мы изучили Noise Gate или Expander, и удаление шума при помощи Noise Remove. В эту тему, кстати, был еще один вопрос. А что надо делать раньше, компрессию или нормализация? Очень часто после компрессии, особенно если у вас компрессор интеллектуальный и умеет выравнивать результат на какой-то уровень, то есть содержит внутри как бы нормализатор такой простой, не требуется вообще никакой нормализации. Но если же нормализация требуется, то ее стоит проводить не до компрессии, а после. По-моему, я об этом уже в факте говорил, но тем не менее вопрос такой был и ответ такой прозвучал. А еще один вопрос был тоже в сторону компрессоров. Как-то действительно компрессоры тема непростая, но очень важная. Я рассказывал, как компрессор превратить в лимитер для убирания пиков. Слушатель спрашивает, сделал все как сказано, сделал время атаки равное нулю, время релиза больше нуля, threshold установил на величину желаемого обрезания, в случае слушателя минус 7. В результате пики некоторые исчезли, а некоторые остались. Что я делаю не так? Я, конечно, голову на сечение не дам, но если действительно все так, как вы рассказываете, уважаемый слушатель и коллега-подкастер, скорее всего, вы делаете не так. Это некоторые продвинутые компрессоры, ну, например, в тех программах, которые я использую, все компрессоры имеют эту опцию. Умеют делать компрессию по пикам и по RMS. Как правило, по умолчанию стоит по RMS, поскольку в случае компрессии обычного голоса или какого-то другого сигнала, RMS-компрессия звучит приятнее и не так резко. Так вот, в случае использования компрессора как лимитера, вам однозначно надо переключить это на пик-режим, и вы сразу увидите, как, пройдя в таком режиме ваш сигнал, пики исчезнут, как не бывало. Тут я еще раз пытаюсь донести до вас мысль, что никакой мистики в работе компрессора нет, надо просто немножко понимать, как он работает, и вы сможете сами решать проблемы подобные и более сложные. А вот еще вопрос возник, по-моему, я об этом не говорил, меня слушатель спрашивает о положительных и отрицательных моментах обрезания частот в сигнале. Тут, честное слово, я об этом не говорил, но есть такие фильтры, которые называются High и Low Cut. Иногда они бывают двумя фильтрами, иногда одним, иногда бывают противоположные фильтры High Pass и Low Pass, суть которых заключается в том, что вы можете всего лишь сказать, какую частоту в вашем сигнале пропускать, а какую обрезать. Ну, то есть, например, вы можете сказать все, что меньше 80 Гц обрезать, а все остальное идет в ваш выходной файл или в следующую степень обработки, в следующий фильтр. Эти обрезательные фильтры имеют два серьезных смысла. Первый смысл связан скорее с той частью, которая удаляет низкие частоты. В нормальном человеческом голосе написано на нормальный такой средний микрофон. Обрезание всего, что ниже 80 Гц, не приведет никаким слышабельным результатам в результате, такая вот тавтология, но зато позволит удалить некоторые технические шумы, которые могут иметь место, как, например, звук, низкогудящий звук работающего в бэкграунде кондиционера или еще какого-нибудь такого оборудования. Даже некоторые вентиляторы процессоров, которые гудят на заднем плане низкочастотно, обрезание 80 Гц позволяет сильно снизить или вообще избежать. То есть тут рекомендация, если вы не записываете каким-то уж суперкрутым микрофоном, где эти 80 Гц какую-то окраску к вашей звуковой картинке добавляют, а я так понимаю, подавляющее большинство наших коллег-подкастеров красивостями не заморачивается, то 80 Гц или даже 100, как в некоторых источниках советуют обрезание низких частот, я могу рекомендовать как безусловное и постоянное правило. То, что касается обрезания высоких частот, то здесь чуть-чуть посложнее. Но, в общем, некоторые шумы можно избежать, обрезав частоты, например, выше 12 кГц, или даже в некоторых источниках предлагают выше 10 кГц, поскольку голос человеческий в процессе разговора, он вот так вот высоко не пищит. Но, тем не менее, эти высокие частоты, будучи обрезаны, например, в районе 10 кГц, у меня лично вызывают некоторое ухудшение общей картинки звука и ухудшение какого-то живости, качества, наполненности, насыщенности, я не знаю чего. Лично я обрезаю в уровне 12 кГц, и обрезание это хорошо не сколько для аудио эффекта, а сколько для последующего сжатия в MP3. MP3-компрессоры, тут уже речь идет не о аудиокомпрессоре, а о сжимателе файла, они весьма чувствительны к частотному диапазону исходного файла и умеют его сжимать значительно лучше, если файл предварительно обработан вот такими фильтрами, и низкие частоты, и очень высокие ненужные частоты тоже убраны. То есть такое обрезание в районе, я не знаю, 10-12 кГц, это вам решать самим, после того, как послушав сигнал до обрезания и после обрезания, я тоже крайне бы рекомендовал. И если мы затронули компрессию сжатия в MP3 формат, я бы хотел сказать пару слов в эту тему. Вопрос часто, который задают сами себе подкастеры и начинающие не очень, каким образом сжимать сигнал, сколько должно быть... При сжатии сигнала, в общем-то, мы понимаем, есть при компрессии сигнала, при компрессии, при сжатии в MP3, в общем, при MP3 обработке, назовем это так, Есть три параметра, которые стоит иметь в виду. Прежде всего, это вид того MP3-энкодера, которым вы пользуетесь. Но я знаком только с двумя энкодерами на сегодняшний день. LAME, очень популярный. И второй, тоже не менее популярный, это энкодер, который является частью iTunes. Большинство недорогих или бесплатных программ, которым пользуются подкастеры, используют LAME, либо как внешне установленный, либо как внутренний. Но если у вас установлен iTunes, вы можете это произвести iTunes при помощи перетаскивания вашего файла, не сжатого в iTunes, и там выбрав сжимание в MP3. Я рекомендовал бы iTunes-овский сжиматель, поскольку LAME на таких низких битрейтах, а мы сейчас поговорим о битрейтах, на мой вкус дает худший результат и какой-то неровный результат. Менее ожидаемый, я бы сказал, результат. Еще два параметра сжатия, которые нам важны, это битрейт и sample rate. По поводу sample rate тут особых выборов нет. Вы должны, просто обязаны, если, особенно если вы выкладываете свои подкасты туда же, куда мы все выкладываем на Russian Podcasting, и хотите их сделать доступным в проигрывании во флеш-плеере, вы должны иметь sample rate ваших MP3-файлов, кратный 22, то есть то, что 22 и 44 килогерца, sample rate, который умеет проигрывать флеш-плеер, который на Russian Podcasting находится, да, в общем, это не Russian Podcasting-овское ограничение, это ограничение самого флеша. Так вот, если у вас будет 22 или 44 килогерца, все будет играться в нормальном темпе. В случае же, если будут другие sample rate, то звучание будет либо затянутое, либо ускоренное, что, конечно, звучит довольно комично порой. По поводу битрейта ситуация не так уж однозначна. Битрейт, конечно, не должен быть высоким. Конечно, битрейт, допустим, 160 там, или 192 на звуковой файл – это безумие, потому что, во-первых, особая разница уже при таких высоких битрейтах, например, между 128 и 192, или там 190, сколько там в районе, я не помню, вы не услышите. Мы тут не песни поем, а всего лишь говорим разговоры. А во-вторых, этот битрейт практически прямо пропорционален размеру вашего выходного файла. Тут стоит помнить о том, что ваши слушатели, которые загружают этот файл, могут иметь проблемы различного характера, связанных, например, с тем, что их канал ограничен или их канал платный. И тут нужно пытаться найти компромисс, конечно, между качеством и размером. Два рекомендуемых битрейта, мною рекомендуемых, это либо 48, либо 64. Какой из них выбирать, это, конечно, дело ваше. Я обычно исхожу из правила, что если у меня размер подкаста невелик, например, но для меня невелик это минут 10-15, ну, может быть, 20, я кодирую это на 64. Если же подкаст подлиннее или очень длинный, я могу закодировать его на 48, хотя в последнее время все больше и больше стараюсь двигаться в сторону 64-х. Из соображений не потерять то самое качество, за которое я борюсь и о котором я вам говорю. Еще важный момент при сжатии – это то, что ваш MP3 может быть моно или стерео. Нет никакого абсолютно смысла, абсолютно никакого смысла в разговорном подкасте использовать MP3 стерео результаты компрессии. MP3 файл в стерео режиме в случае голоса звучит фактически так же, как и моно, то есть вы никоим образом не услышите разницу, а по размеру будет занимать примерно в два раза больше, чем его младший монобрат. Поэтому я всячески рекомендую использовать компрессию в монорежиме. И кроме того, еще один важный момент, на который я натолкнулся в свое время. MP3-компрессоры, во всяком случае тот, который в iTunes, плохо воспринимают исходный стереосигнал, который надо сжимать в моно. Я бы рекомендовал до того, как вы сжимаете ваш файл в MP3 формат, преобразовать его в моно и только потом уже сжимать дальше, естественно, в монорежиме. Ну вот, пожалуй, наша сегодняшняя часть, посвященная вопросам, оказалась длиннее, чем я ожидал. У меня есть такая хорошая жирная тема о типах микрофонов и о тех, какие микрофоны стоит использовать, а какие микрофоны стоит избегать, но, пожалуй, эту тему мы покроем уже в следующем специальном выпуске Daily Geek Show. А пока я с вами прощаюсь до следующего очередного, либо внеочередного выпуска. Услышимся. Все. Пока.